прямой эфир Радио Акумулятор.
Всем большой привет! Сегодня четверг, 16 часов по московскому времени. Мы снова с вами встречаемся здесь, в голосовом чате портала Камерата, на YouTube-канале Камерата, в эфире Радио Камерата. Третий раз на этой неделе мы встречаемся, и, кстати, не последний. В субботу у нас тоже будет очень интересная встреча, а записи предыдущих двух встреч у нас уже выложены в файловом архиве и, надеюсь, в подкастах тоже. Поэтому, если кто-то что-то прозевал, то милости просим, но только после эфира, потому что тема у нас сегодня, правда, очень интересная, и я сам ее с удовольствием буду слушать, потому что вот много чего я умею, но говорить не умею совершенно, поэтому больше я говорить не буду. Передаю слово Лене Мясниковой, ведущей сегодняшнего нашего эфира, которая, будем надеяться, научит меня и всех присутствующих правильно говорить. Елена, вам слово.
Да, здравствуйте всем. Хочу начать нашу встречу со следующих строк. Дня удачного желаю. Пусть сегодня повезет. Результатом всех стараний будет пусть высокий взлет. Пусть все сложится успешно, и горит зеленый свет, чтоб подумали сегодня, да, меня в Фартове нет. Это наш такой мотивационный лозунг на сегодняшнюю встречу, да, это то, что ожидает нас впереди. Ну, как уже сказал Дмитрий, мы сегодня будем говорить, учиться правильно говорить, да, красиво говорить. А на самом деле Дмитрию тоже очень хорошо получается, что, несомненно, ему льстит. Еще раз хочу всех поприветствовать и расскажу немного о себе. Меня зовут Мясникова Елена. У меня полностью отсутствует зрение. Зрение я потеряла 12 лет назад в результате серьезнейшей аварии. Ну и, конечно же, потеря зрения для меня изначально это был огромный шок. Ну, наверное, как и у многих из вас, да, зрение тоже отсутствует, кто-то с какими-то недостатками, да, по зрению. Я училась в Череповецком государственном университете по специальности психология. Переехала в Москву, получила специализацию уже в Московском университете, высшая школа экономики по специальности бизнес-психология. И все моменты моей жизни тесно связаны, конечно же, с ораторским искусством. У меня две работы. Одна – это колл-центр, соответственно, где тоже нужно и убеждать, и уговаривать, и говорить. А вторая – я работаю экскурсоводом в таком музее интерактивном, сенсорном, который называется «Прогулка в темноте». Возможно, кто-то из вас слышал что-то про него, да? Я сразу хочу сказать, что у нас сегодня не лекционный материал, и я очень прошу вас активно участвовать, активно отвечать на вопросы, и мы будем еще и выполнять упражнения, да, потому что ораторское искусство – это прежде всего практика. Никогда нельзя научиться говорить, если вы не будете практиковаться. Изначально я хочу вас всех поблагодарить, что вы нашли время и присутствуете на нашей встрече. Мне очень давно хотелось пообщаться с людьми, которые умеют слушать и, конечно же, слышать. Вы знаете, я вот сегодня ходила на обед, да, до нашей встречи, и вот наблюдала такую картину интересную. Обслуживали гостей два официанта. Один молча и скромно просто записывал заказы, а второй по-дружески общался, да, то есть интересовался потребностями гостей, шутил, по-дружески рекомендовал какие-то новинки. Да, вот. Как вы думаете, у кого из них больше чаевые и больший объем продаж? Вот как вы думаете, у первого или у второго?
У второго, разумеется.
Конечно, у второго, да. И его на самом деле ждут большие перспективы. Потому что я не думаю, что он задержится, да, при работе официантом. Он умеет общаться, он умеет расположить к себе людей. Конечно же, у второго. Даже работая в кафе, да, желательно уметь апеллировать ораторским искусством. Потому что оно вообще необходимо везде. Наверняка кто-то из вас сталкивался с ситуацией, да, когда не могли выразить свою мысль или понимали, что рассказывать какую-то историю, да, там, о путешествии, а собеседник просто теряет мысль, ему становится это неинтересным. Что это значит? Это значит то, что вы просто потеряли его внимание. То есть он потерял интерес, да, и завладеть его вниманием вам стало сложно. Ему стало это просто неинтересно. А люди, которые обладают приемами ораторского искусства, они могут даже какую-то научную тему рассказать очень интересно и увлекающе. Настоять на своем, да, что-то вот доказать что-то. Конечно, ораторское искусство необходимо везде. Да, вот в каких сферах, как вы предполагаете? Есть какие-то предположения собравшихся?
В продажах, в публичных выступлениях, в политике, в журналистике.
Конечно, отлично.
Вообще в любой сфере жизни ораторское искусство необходимо. Потому что каждый человек на своем месте, он, когда выполняет свою работу, он должен быть оратором. Будь то экскурсовод, продавец в магазине.
Конечно.
Будь то вообще любой человек, он ему рано или поздно необходимо выражать свои мысли так, чтобы другие его слушали и слышали. И вот.
Отличное знание. Представьтесь, пожалуйста.
Как меня зовут? Ксения.
Ксения. Отлично осведомлены. Очень круто. Да, вы совершенно правы, Ксения. Конечно, в любой области необходимо, да, будь то личные отношения, умение поддержать беседу с другом, да, даже аргументированно, да, предоставить мужу какие-то аргументы, доказательства, что тебе необходима, например, шуба, да, которую он не хочет тебе покупать. Это тоже необходимо. Конечно, в области профессионального, да, деятельности, профессиональной деятельности, это вообще никуда, да, это и собеседование, это и участие в презентациях, это доказательство какого-то проекта, это также умение повести за собой, да, в этом же проекте. Вы, Ксения, абсолютно были правы. Смотрите, как вообще пошло развитие ораторского искусства? Да, ораторское искусство начало развиваться из Древней Греции. Вообще в Древней Греции риторика, красноречие, да, или ораторское искусство было обязательным предметом. И все уважающие себя люди обучались ораторскому искусству. Это сейчас оно постепенно снижает уровень, да, воздействия. И только в некоторых школах сейчас есть такие предметы, считая их ненужными. Хотя, правильно Ксения сказала, это и продажи, и политика, и философия, и какие-то презентации, и в работе, и личные отношения. Даже просто признаться в любви с помощью ораторского искусства будет более выразительно и более красиво. А каких великих ораторов вообще вы знаете? Знаете каких-то ораторов, да, которые вот в истории сложилось, да, что они вот действительно успешные ораторы? Не знаете, хорошо.
Нет, конечно, какие? Мы знаем. Просто я сейчас вот сижу и думаю, если я расскажу про Гитлера, я считаю, что он был великий оратор, несмотря на то, что какой он нес зло, и какой он нес чушь и ахинею, но насколько он был велик в своем искусстве, что целое огромное количество людей за ним пошло. Угу. Так что ораторское искусство – это не только такой инструмент во благо, но инструмент во бред тоже.
Да, вот. Они всегда ораторы, только позитивные герои, да, ораторы могут быть и негативными героями, такими как вот Гитлер, как раз Наполеон, это тоже великие ораторы. А Гитлер, само вот его появление на сцене заставляло людей к нему прислушиваться. Весь его внешний вид, то, как поза у него, да, в какой он позе стоит, взгляд очень острый и цепкий. Это все выдает очень искусного оратора. И он очень был убежден какими-то своими идеями. Нельзя стать великим оратором, если ты не разделяешь то, что ты говоришь. Да? Вообще, ораторы, да, вот в Древней Греции Демосфен, один из тоже величайших ораторов, который имел проблемы с дикцией. Он шепелявил, он говорил некрасиво, и его изначально не слушали. Но он развил в себе навык ораторского искусства и очень долго тренировался, репетировал. Да? Вот все, наверное, помнят фильм «Карнавал», где главная героиня орешки брала в рот и говорила скороговорки. Так же и Небосвен, только он брал не орешки, а камушки. И чтобы была четкость и дикции, и артикуляции, он выговаривал кучу скороговорок. Да? Также Цицерон, тоже великий оратор. Ленин, тоже великий оратор. Да? Конечно, у каждого из них существовала какая-то своя тенденция, своя какая-то изюминка, харизма. Да? То есть без этого они бы были все одинаковыми. Даже какой-то недостаток, да, можно привести также в свою изюминку ораторского искусства. И вы знаете, вот ораторское искусство вот, в Древней Греции, вообще же и в Древнем Риме, да, и даже в Европе было только живое выступление до появления радио, телевидения. Больше не было ничего. Поэтому в те времена это было просто необходимо. То есть это было единственным способом сформировать общественное мнение. Да? А каких еще ораторов знаете? Ксения, знаете еще каких-нибудь?
Ну, а кстати, мы заговорили об Адольфе Алоизовиче, да, но почему бы Владимира Ильича Ульянова не вспомнить тоже?
А мы Ленина вспомнили, да, конечно.
Я тоже прослушал, да.
Конечно. Как же у нас без Ленина? А сейчас, как вы считаете, Владимир Путин – это великий оратор?
Ну, безусловно, конечно же, наверное.
Да, безусловно.
Безусловно, конечно, наверное, да.
Мне очень нравится Иван Охлобыстин.
Вы правы, да? Даже все ораторы, они же не только ораторы, они же еще и актеры по-своему. Все они играют на сцене, по сути. И ораторство – это не только публичное выступление. Как мы уже говорили, это и в работе проведение собеседования, в работе какой-то рассказ. Кто из вас учится – это доклад, дипломные работы, защита дипломных работ, курсовые. Вы знаете, я вообще раньше, например, очень боялась выступать у доски. Я вот просто выхожу к доске и замолкаю, потому что я понимаю, что на меня смотрят куча глаз, ну, все равно прислушиваются, как-то оценивают, какое-то впечатление. Мне было страшно выглядеть глупой и сказать, что ты не впопад. Я знала весь материал, но подходила к учителю и потом все рассказывала. То есть вот преодолев этот страх, я сейчас могу общаться с людьми, не боясь вообще ничего. То есть для меня не страшно сейчас обратиться за помощью в магазине. Я же понимаю, что, да, что я хочу, какая цель у меня. Мне нужно совершить покупки. Если я не обращусь, я так и буду стоять, пока ко мне кто-нибудь не подойдет и не скажет: девушка, а вам помочь? Да, и я так снисходительно скажу: да, конечно, помогите, я буду очень рада. Но на самом деле, конечно, необходимо обращаться за помощью, если этого требует ситуация. Ну и что же такое ораторское искусство? Как вы себе это понимаете? Есть какие-то предположения, что такое ораторское искусство?
Умение работать речью как инструментом для получения своих целей, тех или иных, ну, в каждой конкретной ситуации они разные. Умение завлечь своим рассказом собеседника, умение замотивировать. Ну, то есть у меня нет такого понятия узкого. Ну вот, мне кажется, это совокупность таких каких-то инструментов, которые может человек добиться с помощью хорошего спича.
Не знаю. Ксения, спасибо. Да, конечно. Ораторское искусство – это не только умение убеждать, не только умение публично выступать. Не обязательно, что вы пойдете на какой-то митинг и будете выступать. Но если, например, работа менеджером по персоналу, вам необходимо сделать какую-то презентацию, вам уже понадобится этот навык публичного выступления. это сочетание многих вообще навыков, да, умение красиво говорить, умение работать с интонацией, умение убеждать, умение завлекать, это и обладание хорошей памятью, потому что если вы какие-то данные не помните, это будет не очень красиво, хотя и это можно обыграть, вы же как актеры, нужно об этом, конечно же, помнить, правильно? А что необходимо, да, вообще к ораторскому, для ораторского искусства?
Грамотная
самое
речь.
Самое главное – это харизма.
Харизма, конечно.
Харизма – это да. Личный человек в большинстве случаев даже и не нуждается в обучении ораторства.
Да, но вы знаете, на самом деле можно развить ораторское искусство. Оно не всем дается от рождения. Его можно развить, это тренировка. Есть, знаете, вот когда есть цель, когда вот, например, у меня есть одногруппник, вот знаете, он такой хиленький был, слабенький, вообще ничего не предвещало, что из него получится что-то хорошее. Но спустя там 5 лет он стал спортсменом и побеждал, выигрывал первые места. Как вот он этого добился? Каким образом? Потому что он бегал. Он начал бегать, тренироваться. Он жил у речки, и вот постоянно каждое утро вставал и бегал. И стал одним из лучших спортсменов. То есть нельзя просто родиться оратором. Нужно это все тренировать. Чем больше вы тренируете, тем быстрее вы становитесь хорошим оратором. Тем больше вы развиваете свои навыки. Как можно, да, тренироваться? Это и перед зеркалом изначально, перед своей компанией друзей, да, там день рождения какой-то, можно выступить с каким-то тостом, пожеланием, с таким, чтобы захватывало дух и чтобы вас слушали. Правда? Можно. Но, как правильно Ксения сказала, это умение красиво, грамотно говорить, правильно, излагать свои мысли. И мы, конечно же, сейчас попробуем с вами некоторые еще и упражнения выполнить, да, по поводу грамотности и речи, дикции, артикуляции. Всегда сбивает момент, когда какие-то звуки не выговариваешь, да, либо какие-то проблемы с дикцией. Над этим тоже можно работать. Как работали великие ведущие, да, какие-то также спикеры великие. Это все можно развить. Каким образом? Конечно же, это произношение скороговорок, причем постоянно. Каких-то есть даже стихотворение, да, например, Брюсова «В бурю». Оно тоже может являться само скороговоркой. Какие скороговорки вы знаете?
Скороговорки, ну вот, кстати, моя любимая скороговорка, я не знаю, кто-нибудь ее повторит, не уверен, скажу ли я ее сразу сам. «Ложечка моя желоба выгипистая, с переподвы под вертом».
Конечно, значит, скороговорку знаем, да, с переподвы под вертом я скажу, ложечка моя скажу, остальное я не запомнила.
Желоба выгипистая.
Желоба выгибистая.
Ложечка моя желоба выгибистая и с подвы под вертом.
Так. Почти.
При подвы под вертом, да. Смотрите, сначала как нужно произносить скороговорки? Медленно, не торопясь, а потом убыстряя темп, верно? Потом вы будете это хорошо сказать. Вот скажите мне слово «удовлетворен». Каково с первого раза получится?
Удовлетворен.
Удовлетворен.
Удовлетворен. Отлично. Я работаю в колл-центре, обучаю новых сотрудников. Вы знаете, сколько сотрудников приходят и говорят не удовлетворен, а удовлетворен. То есть их нужно учить, им нужно тренироваться говорить это слово. То есть удовлетворен скорее, не удовлетворен, ну и так далее. Да? Какие же есть еще, да, вот для тренировки, это вам, для собственного изучения, самый лучший способ произношения скороговорок – это лигурия. Лигурия – это рассказ из скороговорок. Да, там протокол про протоколом запротоколировал, да, или разнервничавшегося конституционалиста Константина нашли акклиматизировавшимся в конституционном городе Константинополе со спокойным достоинством, изобретавшим усовершенствованные пневмомешковколачиватели. Да, ну и так далее. То есть есть даже видео, где ведущие учат, как этому нужно говорить. Что еще важно, как вы считаете, для того, чтобы красиво говорить?
Хороший словарный запас.
Словарный запас – это уже для выразительности речи. А для того, чтобы говорить длинные фразы, необходима еще тренировка дыхания. Я очень рекомендую вам дыхательную гимнастику Александры Стрельниковой. Ну вот некоторые упражнения, да, там есть как задувание свечи, то есть на одном дыхании. А мы сейчас попробуем стихотворение. И помните такое стихотворение Самуила Маршака «Дом, который построил Джек»? Помните или нет?
Да-да-да. О, понятно.
Я ставлю.
Да, да. Да. А, давайте вместе с вами. Кто из вас готов попробовать? Хотя бы давайте по каждой по одному предложению. То есть суть в чем? А, чем дальше мы увеличиваем, да, вот эти строки, все нужно это сказать на одном дыхании. Это дом, который построил Джек. Да, дальше. Это пшеница, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. Кто готов дальше продолжить? Про веселую птицу-синицу.
А это веселая птица-синица, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил Джек.
На одном дыхании сказали это вы?
Нет, передохнула.
На одном дыхании, а необходимо, да? А это веселая птица-синица, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил Джек. Я сейчас это сказала на одном выдохе. То есть вы постепенно выдыхаете и говорите. Кто дальше готов? Дальше у нас кот. Вот кот, который пугает и ловит синицу, которая, да, простите, вот кот, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится, в доме, который построил Джек. И понятно, да, что чем больше я увеличиваю высказывания, да, вот эти длинные строфы, тем тяжелее говорить. Но зато вы будете обладать вот этим дыханием. Никому не понравится, когда вы какую-то фразу говорите, и так, и выдыхаете опять, здравствуйте, там, и дальше прошло. Это не будет некрасиво звучать. У вас кто-то умеет петь, например, обладает вокалом, кто-то понимает, о чем я говорю, декламирует стихи. Если кто-то из вас этим занимается, то понимает, о чем я говорю сейчас. Да? То есть вот можете дома попробовать, да, самостоятельно вот, потренировать дыхание, потому что это очень необходимо. И также вот расскажу, да, историю. Вы знаете, я работаю, опять же, в колл-центре. У меня очень быстрый темп речи. И я говорю очень-очень быстро. И раньше мы представлялись. Здравствуйте, меня зовут Елена. Я представляю Центр мониторинга общественного мнения, который создан при правительстве Москвы. Ну и так дальше. И дальше, я раньше говорила очень-очень быстро. Здравствуйте, меня зовут Елена, я представляю Центр мониторинга общественного мнения, который создан при правительстве Москвы. Какой звук я проглатываю? Слышно было? Не слышно. А на самом деле я проглотила звук «р» в слове «центр». Он практически незаметен. Но когда вы будете выступать, кто-то может это заметить. И это, опять же, будет не очень красиво. Да? Что еще очень важно при работе с нашим голосовым аппаратом? Конечно, наш голос, да, голосовые характеристики. Как можно с ними работать? Кто-нибудь знает, что такое тембр речи? Тембр – это каким тоном, да, мы говорим. Баритон, мужской тон, он больше вызывает доверие, низкий. Да? Если я буду говорить, ну, товарищи, сегодня мы поговорим. Уже неприятно для звучания. То есть диапазон своего голоса также можно разрабатывать, говоря то низким, то высоким, то средним. Также можно те же скороговорки проговаривать, например, детским голосом, взрослым, женским и мужским, соответственно. Что еще важно? Важна скорость, с какой вы проговариваете слова, готовитесь к этому выступлению. А скорость на что влияет? Если аудитория, допустим, не понимает каких-то слов, которые вы говорите, и среди аудитории есть люди, или просто у ваших собеседников, есть люди, которые более медлительны, чем вы, то для них сказанное в быстрой скоростью, будет вообще непонятно. Это будет просто бессмысленный набор слов. И они ему скажут, что вы сказали, я не понял. И они в результате очень быстро потеряют интерес к тому, что вы говорите. И, соответственно, если кто-то говорит очень быстро, а вы будете растягивать слова, да, ну, мы сегодня поговорим, его это будет раздражать, соответственно. То есть, ну, лучше выбирать среднюю скорость вашей речи. Тренироваться этому тоже необходимо, потому что когда выступление уже публично, да, или вот, ну, что-то вы там, презентацию какую-то делаете, на собеседовании, когда вы уже приходите туда, плюс еще волнение, вы будете говорить быстрее. То есть, когда тренировка происходит, можно даже растягивать слова, говорить медленно-медленно, да, как будто у вас заторможенная реакция. Но когда вы будете уже выступать, вы будете уже говорить с той скоростью, которая будет восприниматься аудиторией очень даже хорошо. Что еще? Какие еще есть характеристики? Это голос. Громкость голоса. Как вы думаете, как может очень громкая речь восприниматься?
Раздражать может.
Раздражать, да, Ксения. Может, как источник агрессии, да, восприниматься. Мы же привыкли, что когда вот на нас кричат, это делают громко. И в то же время, например, тихая речь, она может говорить, что спикер не уверен, или ваш собеседник, либо не знает вопроса. То есть, ну, вообще не ориентируется в этом. То есть, опять же, громкость тоже необходимо среднюю выбирать. Есть еще техники, о которых я вам скажу чуть попозже, которые позволят, да, то есть настраиваться на голос и уже подстраивать собеседника под вашу громкость, под вашу скорость. А какая же самая важная характеристика? Как вы думаете? Интонация. Да. Интонация. Да? Мы подбираем интонацию в зависимости от той ситуации, в которой находимся. Если вы разговариваете со своим собеседником и чувствуете по голосу, например, что он у вас расстроен чем-то, вы же не будете ему: «О, привет, как твои дела? Ой, у меня все отлично». Его будет это раздражать, что у вас все отлично, а у него там что-то случилось. То есть интонацию нужно подбирать согласно ситуации. Веселую, грустную, скромную, задорную. И вообще, конечно, от интонации очень много зависит. То есть вы интонацией можете поставить логические паузы всего рассказа. Можете поставить паузы в слове, выделяя интонацией, да, какое-то конкретное слово. Можно предложение, вопросительные, повествовательные, утверждающие. Вот давайте попробуем различные предложения в разных формах и с разным акцентом на слова сделать. Ну, давайте возьмем простое, например, предложение: «Сегодня в Москве хорошая погода». Кто готов в вопросительном темпе сделать и делать акцент на слово «хорошее»? Кто готов попробовать?
Давайте я начну.
Давайте.
Сегодня в Москве хорошая погода.
Отлично. Сегодня в Москве хорошая погода. Отлично. Получилось именно акцент на хорошую и вопросительное предложение. Утверждающее. И давайте сделаем акцент на слове «погода». Кто готов? Кто-то готов сделать повествовательную форму?
Сегодня в Москве хорошая погода.
Да, отлично.
Хором.
Да, хор. Ну, на самом деле хором это тоже очень классно, да, потому что вы все понимаете, о чем мы сейчас говорим. И любые слова, любые предложения для нас – это интонация, да, как вы зададите вопрос, так он у вас спрашивает, да. Что значит ораторское искусство? Что значит ораторское искусство, да? Что значит ораторское искусство? Акценты на разные слова сделаны. И тоже, да, с помощью интонации можно все это выделить и заинтересовать публику, с которой вы разговариваете, с которой вы общаетесь в данный момент. Скажите, как вы думаете, а какие приемы вообще существуют эффективного ораторского искусства? Что вообще важно для того, чтобы вас воспринимать?
К аудитории.
Контакт с аудиторией,
mm-hmm. разный темп речи, чтобы люди, которые вас слушали, не уставали от однообразного, от однообразного темпа. На каких-то важных моментах, может быть, стоит делать акцент чуть-чуть, повышая голос. Ну, тут вот много всего такого есть, штук таких.
Угу, все верно.
А как держать контакт с аудиторией? Вот, например, вот сейчас вы ведете трансляцию, если вы ведете, например, в виде монолога.
Я разве монолог веду? Я к вам обращаюсь.
Это вопрос, как бы, если идет в виде монолога, угу. аудиторию транслируется, как держать контакт с аудиторией?
Во-первых, можно делать.
Извините. Присоединение. Во-первых, смотрите, скажите мне, пожалуйста, вы видите или нет?
Я нет.
Конечно, если у кого-то есть небольшой подгляд или что-то, конечно, это можно визуально делать, обводя весь зал от одного места до другого глазами, да, то есть практически каждого на секунду можно обратиться глазами. Но так как у нас отсутствует зрение, да, в том числе и у меня, я могу поворотами головы это делать, то есть звук меняется. Смотрите, вот сейчас я, например, слева перевожу звук голоса своего направо, я вдаль туда, да, тоже перевожу. То есть вот смотрите, у меня часто, да, я, например, спрашиваю у людей, а подскажите, где метро? А мне вот говорят, там. То есть они показывают мне рукой. А жесты, они помогают ваш звук распространить по аудитории и сохранить контакт с аудиторией. Это риторические какие-то вопросы. Да? То есть, а как вы считаете, а нужно ли вообще ораторское искусство в жизни? Даже если без ответа, это заставляет людей задуматься. Они понимают, что вы уже контактируете с ними. Также можно перед выступлением, когда вы выступаете публично, попросить кого-то из участников, да, вашего публичного выступления помочь, например, передвинуть скамейку, поставить там какие-то наглядные пособия, если они у вас есть, ближе к вам, обратиться еще за помощью, там, могли бы вы принести воды. И они уже будут чувствовать, что они участники вашего выступления. И когда вы будете с ними рядом находиться, они будут чувствовать ответственность. И они будут вам помогать в этом. Вот. В чем еще же ораторское искусство? В чем еще контакт можно? Как еще можно контакт сделать?
Кто из вас делал это, скажите я.
Да?
Улыбка тоже очень важна.
В голосе, да, как вот мы с вами разговаривали об интонации, если, например, есть какая-то также онлайн-встреча, и вы сидите и жуете что-то, и чем-то там шуршите, это не понравится никому, ваше внимание ваших собеседников будет рассеяно. Или, например, вот скажите мне сейчас, как я сижу? Я вот сижу таким вот образом, да, у меня слышно, что у меня поменялся голос, а что я сделала? Как вы думаете?
Ногу на ногу, может?
Закрытое какое-то, ну, стало прям.
Да, я развалилась на столе вообще. Да, то есть, когда я развалилась на столе или там в кресле где-то, да, там, там на рабочем, да, это все слышно. Так же и у вас это будет слышно. И обращаться можно постоянно к аудитории, рассказывать какие-то истории, которые для них известны. Обращаться к известным людям, о которых они знают. Да, вот вы же сами сказали сейчас про Ленина, говорили, что Ленин тоже ведь это у нас великий оратор. А Ленин как работал? Ленин был убежден на 100% в своей идее. И он доказывал свои тезисы, свое что-то, да. И он доказывал, и он в это верил. Знаете, какой лучший способ соврать? Я ни в коем случае не учу сейчас никого врать, да. Но вообще лучший способ соврать в чем-то. Это в это поверить, в том, что вы говорите, в том, что вы врете. Если вы в это поверили, значит и другие поверят. Так же и в ораторском искусстве. Если вы общаетесь, люди это чувствуют. Конечно, если вы выступаете публично, да, ну, это не онлайн какая-то встреча, да, или, например, часто проводятся собеседования, да, по онлайн, по видеосвязи. Это, конечно же, внешний вид и манера держаться. Она тоже очень влияет. Если, например, вы пошли на собеседование и пришли там в майке в спортивном костюме, я думаю, что работодатели не оценят. Хотя везде же есть исключения. Если вы хотите, например, в какую-то на работу пойти в спортивную какую-то секцию, да, там тренером там или что-то, как раз майка покажет ваш рельеф мышцы, да, насколько телосложение ваше развито, что наоборот позволит вам устроиться на работу. То есть, опять же, все зависит от ситуации. Какая поза уверенного оратора, да, которого хочется слушать? Как вы предполагаете, вот если у вас есть вот презентация, публичное выступление, как вы думаете, вам необходимо стоять или сидеть? Какие вообще предположения? Вообще стоять или сидеть?
Зависит от формата мероприятия.
Когда человек стоит, он, наверное, больше открыт публике, мне кажется. Вот и говорить гораздо легче, когда ты стоя что-то это делаешь.
Да, да, совершенно верно. Когда вы стоите, ноги на ширине плеч, конечно, расслаблены, да, руки можно вперед направить, да, ладонями, то есть можно опущено, но вообще лучше использовать жестикуляцию. То есть я вот сейчас, разговаривая с вами, я тоже жестикулирую, потому что я привыкла к этому, я привыкла жестикулировать. И в результате, естественно, посыл голоса другой. Но если вы, конечно, начнете чрезмерно жестикулировать, да, могут подумать, что вы хотите взлететь. Да, когда очень много всяких жестов, это действительно будет выглядеть не совсем правильно и не совсем корректно. Жесты, да, жесты, мимика. Я знаю, что не у всех зрячих людей живая мимика. Конечно, у кого ее нет, это можно не использовать. Но улыбаться вы можете всегда, показать, что вы расположены к публике, да, располагаете к ее вопросам, к обсуждениям, доброжелательно настроены. И всегда ответите на какие-то вопросы, которые вам будут задавать. Разобрались. Поза, да, жесты, мимика и внешний вид. Это тоже очень важные составляющие, хоть мы и не видим, да, но эти составляющие важны для других. Если мы, например, проводим презентацию для тех людей, кто видит, или у кого есть какой-то остаток зрения, это тоже очень важно. А что еще важно для оратора? Какие приемы?
Может, уметь как подстроиться под собеседника, ну, то есть понять его потребности какие-то.
Потребности важны, да. Есть техники, да, которые мы используем для того, чтобы собеседник понимал, что он нам интересен. Самое важное также для оратора проявлять интерес. То есть мы не можем показать, что нам неинтересно, что мы рассказываем, потому что это же будет неинтересно и собеседнику. И самая распространенная техника – показать, что нам интересно, да, какие нам вопросы задает собеседник. Это техника активного слушания. Наверное, слышали о такой технике? Слышали?
Слышали.
Это техника, которая настраивает беседу на доверительный лад. Собеседник понимает, что вы с ним на одной волне. Да, я вас понимаю, да. Да, да, я вас слушаю, да. То есть эхо высказывания. Да, вы сказали о том, и дальше перефразирование, да, слов, либо эхо-высказывание, повторение последних, да, слов, которые сказал собеседник. Это все позволяет сделать вид, что не сделать вид, а позволяет показать, что вы слушаете собеседника. Есть еще такая распространенная техника паук, да, то есть аббревиатура поддержка, активация. Уяснение и комментарии. Ну, как вот разъяснение, да? То есть поддержка, здесь же, опять же, эхо-высказывание, активация – это провоцирование на дальнейший рассказ, да? Уточнение. Я вас правильно поняла, что вы хотели сказать или что вы говорите о том-то, том-то, том-то? И комментарии. Комментарии или бывают, вот если вы, например, в продажах работаете, это контакты. Вы даете свои контакты для дальнейшего сотрудничества. Ну, а если комментарии, да, то есть, да, я, например, ну, если в колл-центре, к примеру, работаете, да, я зафиксировала ваше обращение, и оно будет направлено для рассмотрения дальше, там, ну, там, в правительство Москвы или руководство и так далее. То есть вот такая техника есть. Есть еще техника эмоциональной подстройки. Что это значит? Все же у нас есть какие-то эмоции. Все мы ими обладаем. И когда вы общаетесь, необходимо, конечно, чувствовать своего собеседника. То есть вот если с вами собеседник разговаривает в очень таком негативном тоне, вам необходимо разговаривать в нейтральном тоне. Если собеседник разговаривает в нейтральном тоне, да, то есть ему не очень там интересно, вы общаетесь с ним в позитивном тоне. Ну, а если разговаривать в позитивном тоне, то вы уже суперпозитивны. То есть если, работая, например, массажистом или что-то, да, там пришел к вам собеседник такой весь уставший, да, вы четко можете ему там сказать, что делаете, что дальше будете делать. То есть, ну, нейтральные темы какие-то обсуждаете. Есть еще такая техника подстройки ведения. Вот это как раз голосовые характеристики. Когда мы с вами говорили, что мы же не всегда можем разговаривать в той тональности, с той скоростью, которая нам непривычна. И вы, общаясь с другими собеседниками, понимаете тоже, изначально подстраиваетесь под его голосовые характеристики. Скорость, громкость. А дальше он понимает уже, что вы с ним на одной волне. Он понимает, что вы, это знаете, как есть такая поза отзеркаливания. Как вот посмотришь на себя в зеркале, да, поза только наоборот. Здесь такая же история, только с голосом. Как говорю я, так, например, говорите вы. И я уже понимаю, что вы меня понимаете, вы со мной на одной волне, с одной точки зрения мы с вами, да, разделяем. И можно уже дальше потихоньку, не торопясь, возвращаться к своему тону. И ваш собеседник пойдет за вами и будет уже рассказывать более охотно. Включает же также себя вот техника ораторского искусства, умение задавать вопросы. Это техника воронки вопросов. Да? То есть у нас какие виды вопросов? Какие вопросы у нас есть, кто знает?
Открытые,
закрытые.
И альтернативные, да. Ну, это вот как раз и есть основная техника, воронка вопросов. Сначала мы задаем открытый вопрос, самый широкий, да, чтобы понять, что вообще необходимо было собеседнику, да. Что, как, зачем. Далее мы также задаем открытый вопрос, но уже нам интересна информация, более узкая, да. А куда вы ходили, к примеру, да? А что произошло? А когда это произошло? Ну, дальше либо альтернативные вопросы, они не всегда необходимы, либо закрытые вопросы, да, чтобы утвердить правильность вашей мысли или резюмировать. А альтернативные вопросы задаются вообще, когда какой-то выбор есть. Да? Какое мороженое вы хотите? С фисташками или с малиной? Какой выбор я вам дала? Какой посыл у вас получился?
Ну, то, что есть либо такое, хотя на самом деле может быть еще да? много других, но вы должны Нет. выбрать то или то. Нет? Почему?
Смотрите, в чем? Я вообще предлагаю вам просто мороженое. И мозг, как наш мозг работает? В том, что я предлагаю вам мороженое, вы уже согласились. Ну, я вам предлагаю то фисташковое или такое. Ну, естественно, может выборов быть больше, правильно? Правильно. Вот ваш мозг уже согласен с тем, что мороженое вы хотите. Это наша работа мозга, да? То есть вот таким образом.
Прям для продаж полезно.
Это полезно очень для продаж. Но как ораторское искусство для продаж, оно очень полезно. Там, знаете, сколько всяких технологий, которые как раз используются в продажах. Продажах, убеждениях. Это и в колл-центре, правда, вот очень полезно. Знаете, я работаю в колл-центре, провожу социологические опросы, фиксирую мнение горожан, ну, москвичей, разных вопросах жизнедеятельности. И мне же тоже необходимо, например, убедить человека, что необходимо ему принять участие в анкете. И какими словами я это делаю, да? Я показываю своему собеседнику, что именно его мнение самое важное. Что мы опрашиваем не всех, да, а вот именно его мы сейчас опросили, и его мнение будет учтено правительством Москвы при принятии решений. Это, знаете, такая хитрость, в общем-то, да, по сути. А наш человеческий мозг, он реагирует таким образом. Что еще есть интересно в ораторском искусстве? Это не только вот эти техники, да. Вообще, на самом деле, вот этих техник, которые я вам перечислила, очень много. Вам же предстоит также работать с провокаторами, которые сидят обычно в зале и задают вам какие-то интересные вопросы, на которые сложно, например, ответить. Или не по теме, да. Такое же часто случается. И если нет ответа, можно вежливо отказать. Да, каким образом? Да, у вас очень интересный вопрос, но вы знаете, наше время не располагает сейчас такой объемной теме. Я после мероприятия могу прислать вам ссылку, и вы сможете почитать. Вежливый отказ. Вы не сказали ни да, ни нет. Вы свое согласие выразили, да, а потом сказали, что я пришлю вам ссылку. И время на в данном выступлении вы не потратили, да? Вы потом можете изучить данный вопрос и рассказать об этом. Ну, лично, да, или в личке написать что-то, либо ссылкой это предоставить. Вот. А что не нужно делать на выступлениях или при общении с собеседниками, как вы считаете?
Вступать в открытую конфронтацию, в какой-нибудь такой спор. Адский.
Да, конфликт. Вообще лучшее решение конфликта – это не вступать в конфликт. Есть тоже также особые техники, да, работы с конфликтами. Когда ты даешь человеку выпустить пар, присоединяешься к нему, то есть выражаешь сочувствие. Да, я понимаю, как вам неудобно. А дальше… четко, логично доносите ту информацию, которая вам необходима, например. Или если вам необходимо получить от собеседника информацию, вы получаете ее от него. Да? А вот скажите, там, ну, например, скажите, где каждый из вас работает примерно, если работаете или учится?
На детском телефоне доверия работаю.
Телефон доверия – это вообще чудесно, да? То есть, а вас как зовут? Могли бы вы представиться?
Анастасия.
Анастасия, очень приятно. Очень часто, скорее всего, звонят люди, которые, да, конфликтны. А на самом деле причина конфликта не в том, что вот они сами по себе такие. Им просто нужно высказаться, выпустить пар. Для них иногда просто достаточно рассказать вам, да, поделиться этой информацией. И чтобы вы выслушали. Так ведь? Если вот, ну, вот вы, да, уже работаете, так, значит, да, знаете об этом. Да. То есть выразить им сочувствие, и они уже все, они у вас уже души нет. Вообще вы для них прямо самый душевный человек, с которым они общаются. Также и наши друзья, собеседники, да, там, родители, дети. Все это тоже так же зависит от этого. А что еще нельзя делать? А?
Вставлять много слов в паразитов. Ну, вообще... не нужно вставлять слова-паразиты, но иногда это может стать фишечкой оратора. Главное, не злоупотреблять ими. Лучше, конечно,
можно,
избавиться,
конечно,
от них, но иногда бывает так, что...
Да, да, Ксения, вы совершенно правы. Конечно, слова-паразиты, они вообще засоряют нашу речь, делают ее невыразительной и неинтересной. Смотря еще какое использовать. У меня, я даже за собой замечаю, когда я говорю, а это, знаете, я вычитала в одной книжке «Камасута для оратора», где он сказал, ну это для связки слов, хотя от этого нужно избавляться. Это паразит, это слово «паразит», которое не нужно употреблять. Речь, благодаря этому слову, она смотрится некрасиво. А есть еще такие слова, короче, да, как бы, ну я вам сейчас расскажу, как бы об ораторском искусстве, мы как бы с вами поупражняемся и как бы пойдем дальше.
Безусловно, еще я любила раньше очень, безусловно, это прям...
А как вы, Ксения, вы избавились от этого? Какие пути использовали? Как избавиться от паразитов?
Я не уверена, что я от этого избавилась. Сейчас мне хочется сказать, ну, безусловно. Вот. Но это я шучу, конечно. Я просто контролирую свою речь, то, что я говорю. И я знаю, что мне не стоит говорить слово безусловно и трогать волосы, когда я разговариваю, что у меня есть такие штуки. И когда я говорю где-то, либо выступаю, либо какие-то у меня идут переговоры, я доверенных своих лиц спрашиваю, как со стороны это выглядело, например. И люди говорят мне, ты, когда разговариваешь, трогаешь волосы, это отвлекает от того, что ты говоришь. Я такая, угу, хорошо. В следующий раз я буду разговаривать и думать о том, что мне надо не трогать волосы и не говорить безусловно. Но только так. Никак больше.
Как можно избавиться? Можно еще записать свою речь на диктофон, когда общаетесь с друзьями по телефону, да, или выступление свое какое-то. Можно попросить, например, когда вы говорите, да, просто попросить своих близких. Когда вот я буду говорить это слово, ты мне обращай на это внимание. Вот вы уже, Ксения, да, контролируйте свою речь и старайтесь, вот хочу сказать безусловно, но контролируйте себя и вовремя перестаете его говорить. Можно еще, например, за вместо этих слов паразитов говорить какие-нибудь прикольные там мяу, там мр или еще что-нибудь. И опять же, да, для вас это будет опять значимо. То есть хочется сказать мр, понятно, хочу сказать слово паразит. От этого тоже нужно избавляться.
Еще знаете, есть такая ситуация, когда ты говоришь слова паразиты. Когда тебе нужно немного времени подумать, как же продолжить свое предложение. Ну, то есть мозг понимает, что он заходит в тупик, и ему нужно придумать окончание начатого предложения, и он включает слово «паразит» просто для того, чтобы была минуточка на то, чтобы проанализировать и придумать, что говорить дальше. Как вот с этим справиться?
Да. Рассказать какую-то историю, связанную, да, вот с темой разговора. Можно, например, задать вопрос в аудиторию. Да, вот если вы думаете, о чем дальше сказать, можете задать вопрос в аудиторию. Можете анекдот рассказать. Вообще изначально, почему появляются слова паразиты, мы забываем, что нам нужно сказать. То есть изначально это очень хорошая подготовка к выступлению, да, то есть репетиция к выступлению. Что включает в себя подготовка? Если вы готовите действительно публичное выступление, какую структуру она предполагает? Вступление, основная часть, заключение. А прежде всего это подготовка. То есть вы пишете какие-то тезисы, да, для себя, либо пишете для себя речь. Но вы репетируете, вы не читаете с бумажки. Самое плохое качество оратора, когда он читает с бумажки. Это значит, он не знает темы, о которой говорит. Кто у нас вообще читал с бумажки? Брежнев, да, читал все время с бумажки. Это смотрится очень некрасиво, и вы не знаете, как дальше оперировать. То есть вы какое-то слово забыли, да, отрепетировали, забыли какое-то слово, вы можете перейти к другому. Просто когда вы пересказываете сами себе, собаке, друзьям, близким, там, можно также на диктофон тренироваться, репетировать речь свою. У вас уже не будет таких. Есть еще такой прием – речевая импровизация. Что она в себя включает? Это зацепка за слово предыдущее, да, и то есть развитие дальнейшего. Помните такой анекдот про студента, который выучил один только билет там, про лягушек? И пришел на экзамен, ему попался билет о комарах. И он начал свой рассказ – комары – это такие насекомые, которыми питаются лягушки. А лягушки – и дальше, дальше, дальше. Так как о лягушках он очень хорошо знал. Вот это и называется прием речевой импровизации. Давайте с вами сейчас попробуем. Вот смотрите, например, я сегодня пошла в магазин. Магазин праздновал день рождения. Да? Ну, вот, то есть я цепляюсь за слово «магазин» и продолжаю дальше свой рассказ. Анастасия, Ксения, готовы попробовать?
Конечно.
Давайте.
Вы у нас самые активные участники. Давайте, а мы послушаем. Кто из вас начнет первый?
Продолжим.
Я могу тему вам задачу.
Да, давайте.
Могу тему вам задать, да? Давайте поговорим о психологии. Ксения, вы в психологию так немножко приимите представление?
Вообще нет, ну ничего.
Так, ну давайте. Импровизация. Вы начинаете говорить какое-то слово, Анастасия продолжает рассказ, цепляясь в вашем предложении за какие-то ключевые слова, за одно. И потом дальше вы в ее предложении цепляетесь за слово и дальше рассказ. Не переживайте, мы долго не будем, да, только так ради примера, да, ради того, чтобы потренироваться, потому что мы же с вами диалог и тренинг, а не просто какая-то лекция. Нам же нужно пробовать и учиться.
Конечно.
Ну что, давайте, готовы?
Давайте. Свои основные знания по психологии я черпала из трудов Зигмунда Фрейда.
Вообще, Зигмунд Фрейд – это такой человек, которого нам постоянно рекомендовали читать на первом курсе.
Рекомендация для меня – это очень важная часть выбора того или иного заведения, в которое я пойду.
Ну, вот. Вот в этом суть и есть. Ксения, вы говорите, когда какие-то слова подбираете, да, забываете, что хотите сказать. То есть, вы знаете, на самом деле очень многие ораторы великие используют эту технику.
Я говорю
при подготовке к выступлению.
Немножко не о том. У меня, смотрите, какая ситуация. Я говорю не о том, что я забываю, о чем я хочу сказать, а я думаю о том, как бы мне закончить предложение, которое я уже начала. Но это немного другое. То есть я могу отвлечься в чем-то мыслью, и так я начала предложение, и мне надо немножечко времени, чтобы сосредоточиться и понять, о чем же я говорю в этот момент. Но тут, кроме того, что я должна быть сосредоточена на том, что я делаю, наверное, других вариантов упражнений нет. Это такая
немножко... Нет, ну вы знаете, главное, конечно, быть еще искренней с аудиторией, да? Можно просто сказать, вы знаете, я немного отвлеклась, и дальше давайте начнем с того момента, кстати, да, на котором я отвлеклась.
Какая-то есть изюминка, на самом деле, да? Когда выслушиваешь, например, даже, я не знаю, я далека была от... Вот тот анекдот, который вы сказали про студента, это была я в университете, правда. Я очень много работала и очень мало учила. Но никогда меня не подводил мой язык. И очень часто меня именно запоминали преподаватели тем, что я куда-то уходила и говорила, может быть, не совсем то, что нужно, но либо когда я понимала, что преподаватель готов, например, посмеяться, мы могли о чем-то посмеяться, либо я уходила в ту область, которую я понимаю и знаю, и как бы двойки и тройки уже ставить не очень комфортно человеку было просто потому, что он понимает, что я в какой... Ну, что-то это я знаю. Но тут просто вот немножко не повезло, типа. Ну, вот такое было, да.
Вот видите, вы уже тренируете навыки ораторского искусства. Вы уже рассказываете, вставляя личную историю.
Это давно было, сейчас конечно.
Вот, ну, давно, недавно, но это же было в вашей жизни. Вот эти вот приемы, да, использования какого-то личного опыта в ораторском выступлении, они очень эффективны. Потому что учащиеся вашего выступления, они понимают, что они, у них такая же история. Каждый в какой-то истории найдет себя. Да? Каждый час сидит и думает, ой, у меня тоже такое было, да, там в школе, в институте или еще где-то. А давайте продолжим. Какие вообще, что еще нельзя делать при выступлениях, при участии в беседе в какой-то? Как считаете?
Ненужные жесты какие-нибудь излишние.
Может быть,
жесты лишние, да.
Там какие-то такие неприятные делать звуки, издавать, ну вот что-то такое.
Ну, конечно, да, это, знаете, есть такая привычка у кого-то там. Ну, давайте я вам расскажу, да, такие звуки, конечно, тоже не стоит употреблять. Ну, еще вот есть, не употреблять убеждающие слова, активатор тревоги, да, то есть когда вы рассказываете о чем-то позитивном. Что это значит? Я лучше вам приведу пример. Смотрите, неплохо было бы изучить ораторское искусство, чтобы не оказываться в проигрыше. Или другой посыл, да? Стоит изучить ораторское искусство, чтобы всегда побеждать и быть лидером. То есть какой посыл? Там постоянно не стоит, не надо. А здесь как раз позыв к действию. Стоит изучить ораторское искусство, чтобы выигрывать, да, то есть как ассоциация. Это вот как я рассказала вам стихотворение, да, как побуждающий такой девиз. чтобы изучать ораторское искусство. Так и здесь, в этих ситуациях, использование позитивности речи. Не могли бы вы мне помочь? Не, сразу хочется сказать, нет, конечно, не могу, да, ну вы там здесь, понимаете.
Разрешите, я вас побеспокою.
Вот, да, разрешите, я вас побеспокою, время, да.
Центр, разрешите, нет, не разрешаю, вы меня беспокоите.
Хорошо, да, да, сразу негативный настрой, да, сразу негативный настрой на это. А, когда что-то нужно, да, а могли бы вы мне оказать помощь? И в том-то нужно же сказать, что вам нужно. Да, там, зачем говорить беспокою? Это уже, да, как конфликтоген. Какие еще есть слова конфликтогены? Знает кто-нибудь? Да даже само слово «тревога», оно уже слово такое «конфликтоген». То есть человек сразу настраивается на какое-то тревожное, опасное состояние, да, там. Вы знаете, я вот работаю, да, и у нас алгоритм действий, где вот я работаю в прогулке в темноте, мы писали самостоятельно. Но для начала это было сделано нашим руководством. Не бойтесь, у нас нет никакой опасности в пространстве. Когда человеку говоришь «не бойтесь», он сразу начинает бояться. А вдруг там что-то есть? А вдруг там какая-то опасность, да? Поэтому лучше сказать... Я буду с вами, предупрежу о всем, что встретится вам на пути. Ну, это пример просто, да, такой. Что же еще у нас необходимо вообще в ораторском искусстве? Какая у нас речь все-таки вот по поводу интонации? Какая речь воспринимается более интересно? Монотонная или все-таки эмоциональная?
Эмоциональное, дружелюбное, но главное не пережать, мне кажется, с эмоциями, потому что бывает слишком эмоциональные и чересчур жизнерадостные люди, которые могут попасть в ненужный момент. Ну, то есть нужно тоже все равно подстройка к аудитории. Мы должны соответствовать, да, случаю, мы не можем эмоционально рассказывать что-то на форуме патологоанатомов. Например, слишком позитивно.
Естественно.
Ну, то есть
естественно.
Такое.
Аудитории, конечно же, нужно знать, но все равно монотонность речи, она утомляет. Что бы вы ни рассказывали, слишком монотонная речь, она будет всегда вызывать там ко сну клонить. Монотонность – это в одной, да, вообще в одном тоне. Меня зовут Елена, я работаю там-то, там-то. То есть это вот, вот монотонность. Либо, если эмоциональность некорректна, хотя эмоция – это где-то выше тон сказать, да? А вы знаете что-то об ученой степени патологоанатома, да? Вот это эмоция. Ну, конечно, Ксения, вы правы, аудиторию, конечно же, нужно знать. Вы не пойдете выступать к аудитории там, людей пожилого возраста в короткой там мини-юбке, но в этом вообще нельзя, да, идти, и не будете им рассказывать какие-то жаргонные словечки, которые вы будете использовать, выступая у молодежи, да, какие-то их понятия, чтобы на их языке разговаривать. То есть каждая аудитория требует для себя изложения мысли на его же языке. Это тоже очень важно. Если, например, вы пойдете к публике простой, да, там рабочего состава какого-то, который не будет понимать той же психологии, да, вот как Анастасия же, наверное, знает очень много психологии, и она будет тем же детям доносить: «Ой, а вы знаете, каузальная атрибуция это». Им сразу станет неинтересно, потому что они не понимают, что такое каузальная атрибуция. А когда она начнет разговаривать с ними на их же языке, зачем тренировать внимание, да? Это не для, это для того, чтобы вы понимали не только то, что происходит за окном, а что делает ваш сосед на уроке, да? Какого цвета там бантик у вашей подруги и так далее и тому подобное. Для, чтобы было бы понятно для детей. Но иногда бывают ситуации, когда приходится, да, выступать в аудитории, которую вы не знаете, тогда нужно уже по обстоятельствам работать. Это, знаете, вот у меня одна знакомая, она выступала, тоже презентацию проводила, ну, какого-то интернет-продукта. И она выступала как раз перед аудиторией такого, ну, возраста 50, ну, где-то даже 60 где-то лет в среднем. И она не услышала ни одного отклика. То есть, ну, презентация просто провалилась. А почему? А потому что она неясно и нечетко донесла свою информацию. Все подумали, что вот этот вот интернет-провайдер – это для того, чтобы знакомиться по интернету. То есть она неправильно донесла, не задав там каких-то вопросов важных, да, чтобы для понятия аудитории, использовала не те слова, не те мысли. И в результате презентация провалилась. И все равно эмоциональная речь, она будет больше запоминаться. Да? То есть вот это все равно факт. Что же у нас еще логические ударения и логические паузы, да, вот они в результате тоже важны. Как можно заинтересовать прежде всего на выступлении? Иногда используются просто паузы. То есть вы приходите, да, люди, которые собрались к вам навстречу, разговаривают, шумят. Можно использовать просто паузу. Можно просто замолчать, встать, и буквально там за несколько секунд проводился эксперимент как раз вот оратором в книге «Камасута для оратора», которую написал я, в конце нашего мероприятия дам ссылки на эти книжки, сможете их почитать, где вот эта вот пауза очень хорошо влияет на людей, да, то есть они понимают, что все, оратор пришел. Сначала самые ответственные замечают, что оратор в аудитории, начинают молчать, локтем, да, кидать там своих знакомых, они замолкают. И так цепная реакция получается. Но здесь тоже не стоит переусердствовать. Можно и в середине своего выступления также это использовать, но только не переусердствуйте, да, потому что не каждой аудитории это понравится. Также паузы какие-то делаются в словах, да, в предложениях, чтобы опять акцентировать внимание на том, что вы хотите сказать, на более важных их моментах. Конечно, также очень важно говорить грамотно, да, то есть с правильными ударениями, соблюдая правила орфоэпии, да, которые вот как дверь, заперта или заперта. Да, то есть не каждый будет знать, но вам лучше это знать. Как еще увлечь свой рассказ, заинтересовать, что можно использовать? Это не важно, это и в публичных выступлениях, и при разговоре с собеседниками, и с детьми, и с родителями. Как еще сделать свой рассказ интересным? Какие методы можно использовать?
В какой-то момент можно и пошутить.
Пошутить, да. Очень хороший способ, и он снимает напряжение. Когда вы используете юмор, шутку, главное грамотно это сделать. Также использовать метафоры, да, чтобы речь была более выразительна, образы какие-то, да. Мы с вами не видим, например, но что-то представить можем, да. О, представьте, а я сегодня двигала диван, и на меня диван упал. Ну, это пример просто, да, ни о чем. То есть вы уже представляете, как я двигала диван, и у меня там диван упал. А потом дальше какие-то, да, ой, диван у меня там, например, 20 килограмм веса, может, у меня детский какой-нибудь диван, да? Для меня это же не сложно будет. А изначально, представляешь, вот я работаю в темноте, в прогулке в темноте, у нас там лежит мягкая игрушка. И с учетом того, что к нам приходят зрячие люди, я говорю, ну, а сейчас вас ждет хозяин этой квартиры. И вы знаете, у всех сразу страх, такой страх. Какой хозяин? Кто такой? Потому что они представляют хозяина, который сидит на диване, например, там пьет кофе там, или еще что-то. Они не думают, что это может быть мягкая игрушка. Да, то есть, ну, это же тоже будоражит фантазию и образы. Что еще необходимо при выступлениях и вообще при умении рассказать что-то? Это, конечно, активность, энтузиазм, энергичность, с которой вы преподносите информацию. Если вы рассказываете, и вам самой неинтересно, и нет никакой энергии, вы не заинтересуете никого. А используя все-таки вот вашу энергию, будут заражаться и ваши собеседники вашей энергией. Да? То есть вот тоже такой вот очень важный фактор. Хочу дальше продолжить о дальнейших приемах, да. Есть, конечно, множество еще разных приемов, которые не являются настолько главными, как мы сейчас с вами перечислили, да. Но все эти приемы будут действовать, когда будет понятно, что вы разбираетесь в теме. Знаете, о чем вы говорите. Знаете предмет вашей темы. И хорошо подготовились к этой теме, да, то есть мы с вами структуру выступления, да, разобрали только подготовку. А как же, например, вступление начать? То есть вступление можно также начать с чего-то интересного, да. У нас, знаете, в институте был такой преподаватель, который свою лекцию начинал с того, что кидал книжку на стол, раздавался сильный такой хлопок, и все внимание было приковано к нему. И он просто начинал лекцию так, как ни в чем не бывало. Да, то есть, ну, было вообще никому не объяснял, зачем он это сделал, зачем, вообще почему. Ну, а нервная система наша реагирует именно так, что мы обращаем на внимание на какие-то звуки в этом случае. Есть основная часть, да. То есть, конечно, вот если вы выступаете перед научными сотрудниками, то вам следует сделать акцент именно на каком-то научном знании. А если вы говорите, например, с какими-то спонсорами или инвесторами, да, при раскрытии нового бизнеса, то стоит уже показать им все их преимущества, что они в этом выигрывают. В данной ситуации, да, им уже научная стезя будет неинтересна. Для них нужны цифры, правильно? Сколько прибыли они при этом получат, за сколько времени, да, и так далее. Хотела бы с вами еще поиграть. Есть такое упражнение, называется батлы. Суть этого упражнения в том, как раз умение донести информацию, аргументирование. Даже это как репетиция немножко покажет вашу настройку, да, на выступление. Когда вы общаетесь с кем-то, конечно же, тоже настройка очень важна. Получайте от этого удовольствие. Вы будете получать от этого удовольствие, и другие получат удовольствие. Конечно, есть всегда те, кому что-то не нравится. И вот давайте сейчас попробуем батлы. Может, кто-то, кроме Анастасии и Ксении, хочет попробовать? Есть такие участники?
Вдруг еще кто-то будет.
Да, давайте. Кто-то еще присоединится? Ну, Ксения, помогайте. А Ксения у нас здесь?
Я тут, да.
Да, Ксения, Анастасия.
Давайте.
Готовы?
Готовы? Тоже здесь.
Ну, пускай Анастасия.
Вот, давай.
Валентину давайте тогда.
Нет, давайте Валентину, что за самоотвод? Прежде всего, нам еще нужно будет развить с вами уверенность в себе, да, поэтому выступайте, пробуйте. Ораторское искусство – это прежде всего выступление. Чем больше вы будете выступать, тем лучше у вас будет получаться. Валентина и Ксения. Давайте попробуем. В чем суть? Вы приводите аргументы. Я сейчас вам назову тему. У Ксении будет, например, телефонный разговор. Валентина, у вас будет театральное выступление. И вам нужно аргументированно показать, что либо вот Ксения, что телефонный разговор – это супер, и что... Давайте разговаривать по телефону. А вам, Валентина, что давайте ходить в театр и смотреть театральные постановки.
Я прошу прощения, а может быть мы сделаем телефонный разговор и личная встреча, чтобы мы могли друг с другом как-то пересечься?
Темы нет. Темы не взаимосвязаны, в этом и суть.
Поняла.
Вот просто нужно доказать. При этом помните, да, что мы в конфликт с собеседником не участвуем, не извим, не выражаем какой-то снисхождение. Конечно же, какую-то точку зрения мы тоже можем его разделять. Да? Это своеобразное мини-выступление. Ну что, готовы? Кто первый готов начать? Валентина или Ксения?
Валь, ты как, готова?
Ну, давайте я попробую.
Давайте, Валентина.
Ну что ж, я призываю всех ходить в театр. Потому что театр – это, во-первых, искусство. Ну, а во-вторых, можно прийти, показать себя, посмотреть на людей, пообщаться и послушав представление, уйти, получив много позитивных эмоций.
Простите, что я вас перебиваю, Валентина. Простите, что перебиваю. Смотрите, Валентина, у вас театральная постановка, да? И Ксения, Валентина может рассказывать ведь и до вечера у нас, да? Как вот, как можно перебить, чтобы да, было ну, то есть не совсем адекватно? То есть
хорошо.
Смотрите,
я поняла, это чудесно. Театральная постановка – это действительно великолепно. Но сколько нам открытий чудных несет телефонный разговор? Сколько прекрасных ночей мы проводим, разговаривая по телефону с любимыми людьми? Сколько прекрасных
Но ведь с любимыми людьми, согласись, можно участвовать и в театральной постановке. Мы
безусловно.
Конечно.
Театральная постановка – это отлично, но когда вы только познакомились, согласись, достаточно странно предложить человеку поучаствовать в театральной постановке.
Мне кажется, это очень креативно, по-моему, потому что это очень необычно, когда ну, по телефону все разговаривают, а тут сразу театральная постановка, и это может впечатлить, заинтересовать.
Согласна, это впечатлит эстетов и любителей театра. Но если мы любим
другими, я не общаюсь, он не может быть у меня спортсменом.
Я боюсь, что для него это будет дискомфортно. Но как прекрасно позвонить бабушке, которая живет на севере, и поговорить с ней о том, как у нее дела.
Прекрасно.
Да, да, но с ней же можно
остановиться, да? Смотрите, Валентина, есть небольшой минус, да? Ну, нельзя его назвать минусом. С другими я не общаюсь. Это уже как критика такая, да, то есть Ксения говорит вам о том, что это для эстетов, а вы говорите, ну, я с другими не общаюсь. Но на самом деле вы суть уловили, да, то, что необходимо аргументированно приводить плюсы, не критиковать точку зрения своего собеседника, выслушивать его. Любого собеседника, конечно, можно иногда перебивать, да, тем более в данной ситуации упражнение выполнили замечательно и Валентина, и Ксения. Такое впечатление, что у Ксении уже есть опыт выступления, если честно. А у Валентины чувствуется еще небольшая неуверенность, но мы будем над ней работать. Всегда
я, кстати, полностью согласна. Я вообще очень уверенно себя чувствую при публичных выступлениях, хотя иногда приходится это делать. И вообще при разговоре с незнакомыми людьми, да, у меня вот есть такая какой-то страх, какая-то неуверенность. Хотя я очень стараюсь над этим работать.
Я бывала на публичных выступлениях Валентины, они были очень хороши. Иногда
хорошо,
они даже получались, ну, прям супер.
И но для этого
я даже слушала ее и училась у нее чему-то, чтобы как раз ее я часто
комплимент. Это но очень на самом деле хорошее начало
просто большая подготовка была.
Да. Не, на самом деле вот такие вот упражнения, они развивают и вашу мысль логическую, да, умение строить аргументацию. Это уже методы убеждения пошли, да, в аргументах. То есть логические аргументы. Логически вы же понимаете, что вроде как и телефонные разговоры при случае удобны, и театральные постановки, они тоже очень хороши, да, они тоже необходимы. И, конечно, вот комплимент, Ксения сказала комплимент, это отличное начало выступления, которое используется во вступлениях. Да, вот, то есть смотрите, Валентина, мы вам делаем комплимент. И ваша самооценка, она повышается, потому что вы действительно классно сейчас выступали. Это просто нужно развивать и нужно работать с этим, да? Ну и, конечно, последний этап нашего выступления, вообще структуры выступления, не нашего выступления, а структуры, это заключение. Конечно, заключение тоже нужно ёмко заканчивать, чтобы не растягивать до конца, потому что люди понимают, что мы уже заканчиваем, к примеру, и уже мысль теряется. Можно закончить какой-то цитатой интересной, фразой, да, там, у надежды на будущее. Если предлагается еще следующая встреча, да, то есть, ну, мы с вами встречаемся там через неделю, в такое-то время, в такой-то день. Ну что, со структурой выступления мы разобрались с вами. А теперь хочется рассказать, как же научиться делать все, да, что вот ораторскому искусству, как научиться. То есть прежде всего практиковаться, мы с вами это уже обсудили. Как искать тему выступления, да, о чем говорить, Как вы думаете, о чем говорить? Как, вот, как считаете, что будет интересно? Вот вы уже знаете, какая у вас аудитория, например, да? И как вот о чем рассказать? Или рассказать своему собеседнику, да, там, по партии или там коллеге по работе что-то. А что рассказать? Ой, а вдруг я расскажу, и будет неинтересно. Рассказывать можно все, что угодно. Будь то новость какая-то в интернете, будь то стихотворение, да, будь какой-то случай из вашей жизни, да, что у вас случилось, будь то путешествие какое-то, куда-то вы ездили, да, рассказывать это вкусно, интересно. Даже слова, когда вы произносите там «зеленый», вы говорите «зеленый» и представляете его. И у вас уже речь звучит более выразительно и более интересно. Можно, как еще потренироваться? Можно найти видеовыступления ораторов, да, какие-то тренинги, и просто повторять, попытаться повторить тон, интонацию, да, как это все происходит. И потом у вас сложится своя индивидуальная манера выступления и общения. Знаете, если вот очень долго улыбаться, то у вас, правда, улучшится настроение. Так же и здесь. Если тренироваться, да, за кем-то повторять, то вы научитесь. Вы знаете, у меня был случай, ну, я, правда, еще тогда видела, я не любила черчение. Если кто понимает, о чем, вот эту вот табличку чертить. Выполнил, проверил, фамилия, имя, отчество, как проект назывался. А мой брат, он чертил просто отлично. И у него были работы, сохранились, и я брала через стекло, переводила его работы. Ну, так как фамилия у нас одинаковая была, да, там одну букву надо. Вы знаете, я быстрее всех научилась печатать, и при условии того, что я не выделяла вот отдельно строчку, где надо написать вот это печатными буквами. Я потом всему классу печатала вот эти таблички, потому что практиковала. То есть начала изначально, и дальше этот навык очень хорошо развился. Стихи рассказывайте, да, то есть рассказывайте с разной интонацией, можно грустно рассказать, повеселее, да, опять же говоря о разной аудитории. Конечно, лучше выступать без бумажки. Вы знаете такого президента Теодора Рузвельта? Американский президент, наверное, многие его знают, слышали хотя бы. Вы знаете, что он страдал отсутствием зрения, у него было очень плохое зрение на левый глаз, и он выступал без бумажки. То есть, когда ты читаешь по бумажке, мы с вами уже это обсуждали, это очень некрасиво. Что он сделал? Он писал небольшие карточки, которые вмещались в ладонь. Он писал их очень крупно, так как у него было зрение плохое, чтобы ему было хорошо видно. И использовал вот эти карточки, да, то есть жестикулировал карточки у него в руках и перекладывал так, что никто не, даже не замечал, что у него есть карточки. Что указывает на карточках? Тезисы. Вы же разбираетесь в теме уже, знаете, о чем говорить. И с помощью вот этих тезисов ваша структура будет очень ровной и иерархически хорошо построенный. А тезисы, да, так, вот нужно рассказать об этом, да, нужно рассказать о приемах ораторского искусства. И пошли дальше. И, кстати, самое удивительное, вы знаете, вот эти карточки Теодору Рузвельту спасли жизнь. В него покушались, и вот эти карточки, а у него они такие плотные, лежали у него в нагрудном кармане пиджака. И вот пуля как раз пришлась вот именно в эти карточки, и в результате она не прошла через сердце, там она, конечно, ну, прошла в него, да, но он не пострадал. И вот он свое выступление продолжил даже с кровяными подтеками. То есть представляете, насколько человек хотел донести свою мысль до людей. Да, там, ну, рассказываются факты, что рубашка вся в крови, да, и там все равно выступает. Также для того, чтобы рассказывать интересно, использование всяких притч, легенд, опять же, историй, анекдотов. Смотрите, например, вот опять же, да, какая-то притча будет интересна или история, а какая-то нет. Ну, мы же на вкус и цвет товарищей нет у нас. У всех вкусы разные. Кто-то из вас любит чай или кофе, а кто-то и сок. можно просто об этом спросить. Конечно, необходимо наблюдать информацию, ну, считывать информацию с аудитории. В условиях вот нашего онлайн можно просто спросить, вам это интересно? Вы можете об этом сказать. Можно было об этом сразу заявить. Если вам будет неинтересно, вы сразу говорите. Да, я вот когда обучаю, например, сотрудников, я сразу говорю, если вы будете уставать от информации, вы мне об этом сразу говорите, и мы сделаем с вами перерыв. То есть, да, конечно, визуально, если кто-то еще видит, да, будет понятно по лицам людей, да, вот. Ну, опять же, в донесении всей информации, выразительности речи, опять же, помогают тренировки, да, то есть и голосовые характеристики, и все остальное. Где искать слушателей для своего выступления? Они вообще кругом. Конечно же, это разные презентации, да, реклама какого-то продукта, если ну, чем-то кто-то из вас занимается, продвижение собственного бизнеса. Если вы поете или играете, это само собой. То есть вы уже все равно вам необходимо учиться работать с аудиторией в любом случае. Потому что просто артист, который вышел и спел, да, хорошо, может быть, спел, но публике нужно внимание, нужно общение с этим артистом. Да, опять же, не только визуальный, может быть, контакт, а какие-то слова, подбодряющие, да, эту публику. Даже вот в трамвае, да, Валентина вот говорит, что сложно подойти к кому-то. Да, бывает такое. Но вас никто не заставляет. Можно просто зацепиться, или кто-то у вас какой-то вопрос задал, а вы уже дальше продолжаете эту беседу. Вы знаете, у меня случай был тоже в метро. Еду, ну, захожу в поезд. И спрашиваю, подскажите, где свободное место? И мне говорят, мужчина сидит прямо, знаете, вот самое ближайшее к выходу место, вот скамейка, рядом со мной. Я же слышу, где он? Сажусь. А что, у вас какой-то розыгрыш? Программа розыгрыш? Я говорю, нет, никакой программы. А вы эксперимент проводите? Кто вам помогать будет? Я говорю, нет, не провожу. А как же вы на место сели? Я говорю, ну я же слышу, где вы сидите. Вы же сказали, что слева от вас. Я же понимаю. И он так удивился. Ну я потом еще решила вообще как бы там... Ну, он говорит, ну не знаю, что-то по вам не похоже. Незрячие выглядит не так. А я не ношу черные очки. Да, то есть у меня глаза, один глаз выглядит здоровым. И я даже иногда смотрю, прям глаза получается. И за счет этого он, а вы же, как вы же, вы не похожи на незрячую. Я говорю, как выглядит незрячие? Ну, очки носят. Я говорю, ну, я не вижу, но очки вот мне не нужны. Мне не мешают, ведь это же индивидуальность, да. То есть не каждый будет носить очки. И он так и до конца не поверил, что я не вижу. То есть я еще его вообще прибила одним из аргументов. Он сидит и шелестит газетой. А в этот же слышно? Вот вам слышно, да, что я сейчас делаю?
По клавиатуре.
По клавиатуре, да. Ну, делаю вид, правда, что печатаю, да? Но это же понятно по звуку. По звуку тоже очень много что услышать, информация. Поэтому, если какие-то онлайн, конечно, встречи, это только вот звуковая ориентация. А давайте еще с вами поговорим о секретах, да. Смотрите, считается, что любое выступление, да, можно испортить, когда как раз вот сильно волнуешься. Вы знаете, честно говоря, вот я сейчас расслабилась, а когда я готовилась к выступлению, все уже подсоединилось, я тоже волновалась. Немного волнения может быть, оно может двигать тебя. Но когда волнение, конечно, чрезмерно, оно уже мешает, да, ты становишься в ступоре, не знаешь, что сказать, забываешь какие-то слова. В этом случае, опять же, помогают карточки, помогает обращение к аудитории по каким-то вопросам, да. Можно даже явно просто выразить свою мысль. Вы знаете, я вот немного волнуюсь, и поэтому хочу вот рассказать вам о волнении, к примеру. И аудитория будет вас поддерживать. Конечно, есть такой способ, который вообще о нем говорить нельзя, да, но во многих источниках пишут, как раз вот в Камасутре для оратора, принять 100 грамм. да, но у нас есть очень известный президент, который очень часто выступал нетрезвый. Это Черчилль. И одна журналистка сказала: ну вот вы часто выступаете нетрезвым. На что он ответил ей, да, вот такой фразой, которая даже вот из всяких таких вот фраз получила первое место. Так я-то, говорит, протрезвею в скором времени, а вот вы со своей глупостью никак не выделитесь из общей массы, да, то есть вот, ну, на самом деле, да, при инстаграмах теряется и память, и концентрация внимания, то есть на самом деле вы, это ни в коем случае не стоит делать. Не принимать успокоительных, то есть чтобы сознание было чисто, мысль была ясна, и чтобы была четкость донесения информации. Что можно сделать в таком случае, когда вы представляете, да, что аудитория, огромная аудитория перед вами? Если вы, например, хорошо относитесь к какому-то родственнику, можно пригласить его, и он будет вас подбадривать своим вниманием. Да? Изначально можно даже обращаться к нему с какими-то вопросами. А потом, начиная свое выступление, вы постепенно будете расслабляться, видеть реакцию людей, и будете расслабляться. Кому, например, вот вы знаете, мне, например, присутствие моих близких, родных мешает. Я, наоборот, становлюсь более скованной, более закомплексованной, и у меня тоже теряется мысль, мне важно, что они скажут обо мне, да. Поэтому я, наоборот, прошу их не участвовать в подобного рода выступлениях. А если это не помогает, да, можно представить, что перед вами сидят зайчики. Такие пушистые, розовенькие зайчики, представить в деталях их ушки, да, то есть, и у вас уже будет настрой более радостный, улыбка появится на губах, и когда начнете говорить зайчиком. Ну, есть еще один такой способ. Если из вас кто-то смотрел фильм «Госпожа горничная», смотрели? Там маленький мальчик у главной героини, он тоже боялся публично выступить. И вот великий политик научил его, как же нужно выступать. Ему помогла при этом простая скрепка. Да, это вот как авторитет, история авторитета. Просто взять скрепку на удачу и концентрировать все внимание на ней. Вот скрепка у вас лежит, значит, выступление пройдет успешно. Опять же, в этом помогает ваш настрой, энтузиазм, знание материала, голосовые характеристики, да, как работать с голосом. Все это помогает и делает вас более уверенным. Хочу провести с вами еще одно упражнение на развитие уверенности. Называется это упражнение «Продай свой недостаток». Очень хорошо, да, тоже вот помогает в продажах, там многие там продают ручки, а мы с вами будем продавать свой недостаток, да. Вот, например, какой недостаток мы возьмем? Давайте попробуем продать мой недостаток. Я сейчас расскажу о своем недостатке. Вы знаете, а я вот очень быстро говорю. Вот найдите плюсы, достоинства в моем недостатке, чтобы можно было его продать. Можно по очереди, да, у кого какие мысли есть, можно озвучивать.
Давайте я первая, Валентина.
Блин, ну ладно, давай, Валя.
Да. Давайте, Валентина.
Значит, самый большой плюс в том, что вы за минимальное количество времени можете донести до людей гораздо больше информации.
Отлично, Валентина. Еще.
А разрешите, я скажу. Вот,
да. А как вас зовут? Можете... Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Дмитрий.
Дмитрий.
Вот, я здесь за звукорежиссёром.
Да, вы, да, кстати, я все поняла вашим... по голосу.
Да, и вы с вашим быстрым голосом можете вполне заменить звук режиссера в рекламе, когда там надо говорить про всякие реквизиты организации, вы можете очень быстро это сказать, и не надо будет звук режиссера там ничего делать.
Да, отлично. На самом деле я покраснела сейчас. Угу. Здорово. Знаете, я хотя бы и репетировала, да, говорила как не очень умный человек, да, перед выступлением несколько дней тренировалась. Ну, все равно, видите, особенность, моя индивидуальная особенность, она все равно берет верх. И я все начинаю говорить быстро. Вот сейчас я уже понимаю и немножко замедляюсь, да, в своем произношении, чтобы вам было более доступно. Ну, опять с скоростью, да, произношения речи тоже можно что-то выделить. Говоря быстро, опять же, да, я могу более замедлить и высказать какую-то основную мысль. Да, то есть вот это вот, опять же, а кто-то хочет попробовать
подать свой какой-то?
Я ленивая.
Ленивая. Вот
и
давайте.
Из-за этого я научилась хорошо делегировать. И я умею находить человека, который лучше справится с той работой, которая мне нужна, чтобы была сделана, лучше, чем я. И правильно находить людей, которые будут этот функционал выполнять. Еще я ленивая, поэтому я всегда иду по пути. Ну, я ищу такие выходы, которые будут наиболее оптимальные, и при этом от меня потребуют наименьшего сопротивления.
Отлично, Ксения. Отлично. А, Валентина, а давайте попробуем продать ваш недостаток, да? Волнение.
Волнение? Ну, хорошо,
да.
Ладно.
Давайте.
Ну, как бы... Это скорее не волнение, важно.
Угу.
Слушайте, ну это достаточно сложно.
А мы сейчас придумать. С вами мы пока никуда не торопимся. Какие есть плюсы волнения при выступлении?
Человек, который волнуется, всегда, ну, говорит там от души.
От души. Еще. Давайте я скажу. Человек, который волнуется, более тщательно готовится к выступлению.
Нет, а еще если аудитории сказать, что вот я волнуюсь немножко, это тебя приблизит к аудитории, потому что большая часть людей волнуется.
Да, это вот о чем говорил, да, наш участник по поводу того, как, да, сказать, что как перестать волноваться, как контакт с аудиторией. Это опять же, да, поможет сблизить вас с аудиторией, что вы искренне. Уже, вот мы уже три плюса нашли. Еще что может помочь волнению? Плюс какой? Адреналин тоже в кровь, да? То есть вы будете выступать, возможно, более ярко, используя выразительные средства, да? Отлично.
Возможно.
То есть вот это... Да? Угу.
Да, я с вами соглашаюсь, конечно. Вот вы уже нашли преимущество.
Вот, видите, Валентина, используя вот такие... свойства, да, можно любой недостаток, в принципе, превратить в достоинство свой. Развить его, и это достоинство ему будет. У любого недостатка есть какая-то положительная сторона. То есть еще это, знаете, как можно назвать? Рефрейминг, перефразирование, да, каких-то слов. То есть стакан не наполовину пуст, а наполовину полон. Опять же, другое восприятие и другая информация, да? Ну, как же все-таки доносить, да, информацию убедительно? Мы уже с вами говорили, что это не обязательно спорить. Это разъяснение и объяснение в поступке в каком-то, да, который, ну, вот вы делаете или кто-то делает, да, то есть вот правильность этого поступка или слов, да, которые вы произносите. Эффективность, конечно, убеждается при соблюдении некоторых условий, да, по поводу убеждения у нас. Конечно же, первое условие – это умение установить контакт. Да, даже вот то, что вы признаетесь, что вы волнуетесь, это уже какая-то установка контакта, доверие, да, проявление выдержки, терпения, да, это тоже сюда же относится. Умение разъяснять, объяснять. Вам необходимо подать свою идею так, чтобы была ассоциация уже со знакомой людям идеей. Да, то есть какую-то, может быть, аналогию привести. Разговаривать с людьми на одном языке, да, о чем мы уже говорили, конечно, способствовать вообще тому, чтобы человек принял вашу точку зрения, да. Вообще наши слова, да, это инструмент общения и влияния на других людей. словесное убеждение, да, что это? Это то, что мы с вами обсудили. Это и дикция, и громкость, четкая логическая структура речи, наличие пауз, да, правильная речь, грамотная речь. И, конечно же, ведущее место в процессе убеждения – это аргументация. Необходимо сделать так, чтобы твою точку зрения разделяли остальные. Да? Вообще способов аргументации очень много, да? Но есть основных 4 приема. Прием снятия напряженности. Да? Это мы с вами обсудили. Это установка эмоционального контакта, шутка, истории какой-то, да. То есть расслабить вас и вашу аудиторию или собеседника. Создание позитивной обстановки для обсуждения какого-то вопроса. Дальше зацепка, да, то есть вот рассказываете вы какую-то историю, да, и либо они такой же аналогичный анекдотический случай, да, или анекдот можно рассказать, да, то есть также подтверждая этот аргумент и эту историю, либо какой-то необычный вопрос. Следующее – это стимулирование. Да? Это, конечно же, вот постановка вопросов, где используется техника воронки вопросов, стимулирование к дальнейшему рассматриванию данного вопроса, либо проблемы, да, то есть можно риторический вопрос в этом случае задать, на который нет ответа, да, но это уже стимуляция для дальнейшего уже осознания, да, того, что вот нужно подумать над данным аргументом. Есть прием прямого подхода. В чем заключается? Здесь сразу говорится суть, например, встречи, и дальше вы ведете решение, ну, вместе с кем-то, да, то есть, например, совещание собирается, вы говорите, для чего собрано совещание, что вам нужно решить, и сразу же приступаете к решению данного вопроса. То есть аргумент – это четкий довод, да, ваш довод, ваша точка зрения, да, то есть, которую вам нужно доказать. И вот чтобы поспособствовать тому, чтобы вашу точку зрения приняли, да, есть несколько правил. Во-первых, конечно, не спорить с собеседником, да, убедить можно только с помощью такта, принять искреннюю точку зрения другого, да, и второе правило – уважать точку зрения и мнение другого человека. Не говорите человеку, что он не прав, что откровенно не прав, тем более, если есть еще кто-то при этом. Можно, знаете, как сказать, чтобы это было логично, да? Вы знаете, я могу ошибаться, но давайте разберемся в фактах. Ну, к примеру, и человек уже будет при разборе фактов, да, которые вы используете, он поймет, что да, он сам был неправ. Третье правило. Если вы неправы, то лучше признайтесь сами. Признание своей ошибки, оно позволяет более вам доверять. Тяжело же признавать ошибки, правда? А когда вы сами это делаете, то собеседник начинает вас более воспринимать доверительно, да, что вы сами указали на свою же ошибку. Следующее правило. Когда хотите убедить, ведите разговор, конечно, в доброжелательной манере. Улыбайтесь, говорите о том, в чем ваше мнение совпадет с другой точкой зрения, да. Пятое правило. Постарайтесь получить от собеседника положительный ответ в самом начале. Наверное, слышали о таком правило 3 «да» метод Сократа. Когда на 3 вопроса отвечает «да», собеседник автоматически на 4-й вопрос ответит «да». Но оно, конечно, не всегда срабатывает, да, но если его очень хорошо отрепетировать, то, может быть, по динамике будет действительно пользоваться успехом. То есть, конечно, когда, например, человек сразу вам говорит «нет», ну, потом у него дело принципа сказать дальше «нет». Шестое правило – это предоставьте другому человеку большую возможность говорить. Да? То есть всегда человеку самому интересно говорить о чем-то. А вам уже здесь приходится правило активного слушания, техника паук и просто эхо высказывания. Да? Вы показываете, что вы действительно слушаете. Когда человек вам рассказывает, вы очень много информации из этого можете уловить. А можно также еще вопросы, да, в этом же разделе можно еще вопросы задавать, да, показывая, что вы слушаете и вам интересно то, о чем вы говорите. Седьмое правило – дайте человеку, что идея, которую, да, вот, которую вы хотите до него донести, в которой хотите его убедить, принадлежит ему. Это очень хорошо, знаете, где заметно? В отношениях между супругами. То есть у нас же супруг – это всегда голова, да, женщина – шея. Куда шея повернет, туда и посмотрит. Но это может сделать только умная женщина. Подать свою идею так, как будто это решил супруг. Да? То есть вот, предоставьте возможность человеку дать вот свою идею, чтобы он думал, что это его идея. Вам это будет выгодно. Вы убедите его уже в чем угодно. Восьмое правило. Старайтесь смотреть на вещи глазами людей, которые хотите убедить, да, поставьте себя на его место. Вот если у него какое-то поведение прослеживается, да, вот он не хочет что-то делать, возможно, у него есть на это адекватные причины. Возьмите даже вот маму и дочь. Дочь хочет пойти гулять, а мама не отпускает. У нее же, возможно, есть причина, чтобы не отпускать, да, возможно, она волнуется. И то есть уже метод убеждения вы будете знать, чем апеллировать. Девятое правило – то, что, вот, конечно, относиться к сочувствиям, да, вот, к желаниям и действиям людей, к поступкам. То есть любой человек хочет, чтобы ему сочувствовали, чтобы его понимали. Тогда, опять же, да, он будет понимать, что он с вами на одной волне. Десятое правило – это принцип наглядности. Правда, которую вы хотите донести, да, или вот то, что, в чем хотите убедить, необходимо ее показать живо, наглядно, да, то есть красиво, преподнести ее таким образом, чтобы она была очень интересная для другого человека. И для всего вот этого помогают все техники, да, слушания, которые мы с вами использовали, эмоциональные подстройки, голосовые характеристики, интонации работы, правила эффективного, да, ораторского искусства. Хочу еще провести одно упражнение. У нас уже остается не очень много времени с вами. Правильно, Дмитрий? Дмитрий?
Ну, вероятно, да. Не очень много.
Да, вероятно, не очень много времени. Хотела бы провести еще одно упражнение, игру. Называется оно «Собеседование». Мы сейчас с общим голосованием выберем одного соискателя, ну и, конечно, работодателя. Работодателем будем все мы, да, при условии того, что у нас один только соискатель. То есть почувствуем, как в жизни нам пригодится ораторское искусство, то, что мы сейчас услышали, да, то есть для закрепления этого материала. Кто готов у нас выступить соискателем? И на какую должность мы хотели бы принять нашего соискателя? Можно сначала должность обсудить. Как считаете? Есть какие-то у вас должности? Давайте должность массажиста. Да? Может, среди нас, может, и есть массажисты. Ну, вообще, массажист – это достаточно тоже распространенная профессия для незрячих людей. Валентина, Я бы очень хотела, чтобы вы выступили в роли соискателя. Вы готовы?
Ей прямо подойдет.
Ну, и мне страшно, понимаете же.
Валентина, нам бояться не стоит. Да, мы верим. И к страху нужно идти. Нужно переходить через твой страх. А я чувствую какой-то сарказм и подвох в вашем голосе, Валентина. Интонация. Вы будете соискателем. все-таки, чтобы преодолеть страх публичных выступлений. А мы будем все работодателями. То есть каждый из нас будет задавать вопрос. Представьте, что вы пришли на собеседование с целью получить вакансию массажиста. Это престижный медицинский центр, где там очень хорошая зарплата, которую вы не знаете. И вам еще хочется работать не полную рабочую неделю. Да? То есть вот умение, да, поставить себя и получить эту работу. Ну что, здравствуйте, Валентина. Очень рада вас видеть. Да, вы у нас пришли на какую вакансию?
Здравствуйте, я пришла на вакансию массажист.
Угу. А вот расскажите о себе.
Я закончила медицинское училище номер 2, стаж работы 15 лет. Я, кстати, очень люблю свою профессию. У меня много постоянных пациентов, которые приходят не потому, что я им плохо сделала массаж, а потому что они уже просто очень привыкли к моим рукам и не могут без них обойтись.
Угу. А кто-то готов еще вопрос задать? Ксения, Анастасия?
Валентина, вы знаете, сейчас вот у нас в соседнем, значит, в центре медицинском я увидела, что у них массажист обладает техникой кунг-фу-панда. А знаете ли вы такую технику, и что вы о ней можете сказать? Насколько это вообще, ну, обоснованное ее использование, или это просто какой-то пиар? Что это вообще? Вот просто заинтриговала меня тут техника.
Вы знаете, я слышала об этой технике. Могу вам точно сказать, что этой техникой я не владею. И насколько я знаю и могу судить об этом, то возможно, что она не приносит как раз той пользы, ну, на которую, как бы, на которую ее раскрутили, так сказать, что тут больше слухов, чем дело, поэтому могу сказать только так.
А какую, а что бы вы могли предложить взамен? Ну, может быть, какая-то есть фишечка, которая бы отделяла наш центр с вашим чудесным массажем от вот соседей этих?
Конечно. Ну, кроме того, что я обладаю всеми техниками массажа, многими, точнее, ну, за исключением разве что вот этой, я еще по совместительству немножечко психолог. То есть пациенты, пришедшие на массаж, могут не только получить данную процедуру, но и поговорив со мной, у них улучшится настроение. Я также решаю какие-то психологические проблемы, и поэтому человеку всегда очень комфортно получать массаж из моих рук, и он обязательно к нам снова вернется. А мне кажется, что для клиники это очень важно, когда пациент получает удовольствие и готов вернуться снова.
Валентина, вы не забывайте об условиях, которые мы с вами поставили.
Ой, я что-то забыла уже.
Ну, какие у нас условия? Вам необходима неполная рабочая неделя.
Знаете, да, я, кстати, очень много слышала о вашем центре. Мне хочется работать именно здесь. Я сейчас рассматриваю еще одно предложение. У меня есть такая просьба. Если есть возможность, то я бы хотела устроиться на 4-дневную рабочую неделю и в среду работать в первую половину дня. Есть ли такая возможность?
Интересно, это значит, ну, Валентина, работает и сбежит, что ли?
Да, я могу сказать, что с моим стажем и с моими техниками и с моим таким небольшим плюсом, о котором я вам рассказала, ну, будет сложно найти такого же профессионала и сохранить богатую клиентуру.
Ну, Валентин, вы знаете, а как вот, ну, вы знаете, нам нужен специалист на полный рабочий день. А чем вы? Почему мы должны именно вас взять еще и на таких условиях?
Ну, давайте, я согласна на пробную первую неделю и посмотрим на отзывы пациентов. И если вдруг вас что-то не устроит, то я, пожалуй, пойду искать другое предложение, но, возможно, нам стоит рассмотреть такой вариант.
Но пробной недели. Но вы готовы бы в испытательный срок поработать бесплатно? Или нет?
Бесплатно, знаете, навряд ли, поскольку сейчас все-таки кризис, и, знаете, деньги, конечно, очень нужны. Давайте хотя бы, ну, в среду давайте сделаем все-таки полный рабочий день, и я готова в среду как-то все-таки компенсировать. И если есть возможность, то я хочу все-таки получить зарплату.
А по какой причине вы хотите получить неполную рабочую неделю?
Пятеро детей, и все-таки им очень нужно уделять время. Вот поставьте себя на ее место, на мое место. Я все-таки мать, и наверняка у вас тоже есть дети, и почему-то у меня эхо. И мне бы хотелось все-таки уделить время их воспитанию и воспитать прекрасных и полноценных членов нашего с вами патриотичного общества.
Много детей, ага, это на больничный хорошо, будет все время бегать. Но это значит, что вы будете брать часто больничный из-за болезни детей.
Вы знаете, точно могу вам сказать, что нет. У меня есть еще муж, который не работает и находится дома. Но поскольку все-таки детям нужна и мать, поэтому я бы хотела пятницу выделить для детей.
Если
дорогие участники, ваше
предложение, готовы ли вы в случае чего поручиться и привести человека с таким же опытом, как вы, на вторую половину недели?
Таких, как я, больше нет, к сожалению.
Нескромно. Дорогие участники, как вы...
Я попробовать, потому что, ну, там много есть клевого. Мне понравилось.
А на постоянку вы взяли, Ксения?
Все молчат.
Валентина замечательно рассказывала о своих достоинствах, да? Необходимо было только показать, какие преимущества вы бы дали для компании. Конечно, всегда, когда ты идешь устраиваться на собеседование, ты узнаешь о компании что-то, да, что они предлагают, какие у них условия. А вы, Валентина, так они про зарплату у нас ничего не спросили. Да, то есть зарплата для вас была не важна в данной ситуации.
Ну, вы же вначале уточнили, что она высокая, так что я уже была готова на высокую зарплату.
Я сказала, высокая, но неизвестно какая. На самом деле, конечно, когда ты просто восхваляешь, да, себя, какие-то говоря, я офигенный, простите, да, за слово специалист, нужно конкретно говорить, какими техниками вы обладаете. То есть вот смотрите, вам Ксения, да, задала вопрос по поводу там кунг-фу. Необходимо было, да? Вы знаете, по статистике, вот эта техника не очень хорошо сказывается на здоровье пациентов, поэтому я этой техникой не обладаю, но я знаю множество других очень хороших техников, благодаря которым мои посетители приходят снова и снова. Это такие техники, как, например, там массаж, там бразильская попа, там, да, я, к сожалению, не совсем владею, да, там лечение остеохондроза, важные техники, да, которые вот помогают всем пациентам, несмотря на возраст, принадлежность к полу и так далее и тому подобное. Да, то есть показать преимущества ваших знаний. Ну, вот это такая вот небольшая игра, да, показывает, как вообще в жизни применяется ораторское искусство. То есть, и Валентина, спасибо участники за хорошие ответы. Валентине спасибо большое за выступление. Вот такие репетиции и такие упражнения помогут вам сформировать ораторское искусство, навык ораторского искусства. И в жизни, это же бывает в жизни, бывают и беседы, и трудоустройство на работу, и продвижение по службе. Об этом не нужно молчать, нужно идти и говорить. А что, ребята, хотела бы ответить на ваши вопросы. Есть какие-то вопросы по сегодняшнему нашему материалу, по сегодняшнему нашему тренингу «Ораторское искусство»? Да, слушаю вас.
Пользуетесь ли вы скриптами в колл-центре, в котором вы сейчас работаете? Ну, он может быть уже чуть более такой широкий или узкий, не знаю. В общем, пользуетесь вы скриптами, верите ли вы в то, что скрипты сейчас эффективны? Вот.
Вы знаете, Ксения, я скриптами в колл-центре пользуюсь, но отхождение от скриптов всегда есть. Скриптами я пользуюсь только для того, чтобы наш центр занимается проведением вопросов, да, чтобы четко зачитывать вопросы. Угу. Конечно, есть какие-то корректные или некорректные фразы, которые можно использовать, да, то есть, например, у нас по корректности проведения опросов запрещено вступать в беседу. или отвечать на вопросы. Но никто не возбраняет вас услышать вашего собеседника и ответить на вопрос. Да, даже если он там спрашивает: «Ой, а вот скажите мне, пожалуйста, а что это имеется в виду?» Я могу зачитать этот вопрос снова, да, то есть могу, например, там, ну, отношение, например, к средствам массовой информации, да, а что это? Я могу сказать суть. Ну, как вы относитесь к разным каналам на телевидении? Доверяете им или не доверяете? Ну, к примеру, то есть чуть-чуть я могу отойти от скрипта, но чтобы это было корректно. То есть, если меня приглашают на свидание, я не могу сказать: «Да, приезжайте, я нахожусь там-то, там-то, я вас жду».
Это я поняла. Я просто к чему спрашиваю? К тому, что сейчас очень много стало телефонных продаж. Ну, хорошо, что вы, например, не продажа, вы опрос. Но мне звонят их достаточно часто, и я из-за того, что сама пишу скрипты периодически своим подчиненным, вот, я прям слышу их, и они прям меня бесят. Ну, то есть, вот правда. У вас нет такого ощущения?
Сейчас, простите, конечно, очень часто это роботы.
Нет, сейчас роботы, это понятно, да. Роботов даже не обсуждаем, но те, которые вот звонят не роботы, лучше бы звонили роботы.
Ну, вы знаете, я тоже занималась, Ксения, продажами, я не пользовалась скриптами, потому что продажа того или иного продукта, тем более по телефону, это холодный звонок, да, в случае холодных звонков. Если кто не понимает, холодные звонки – это звонок тому, кто абсолютно не имеет никакого представления о том, что ему позвонят и что-то будут предлагать. Я никогда не предлагаю, да, то есть я какие-то преимущества рассказываю. Ну, не всегда, конечно, у меня хорошо это получается, потому что это все-таки холодные продажи были. Но в целом
холодные
без.
Вообще неблагодарные.
А разрешите пару вопросов из Ютуба?
Да, конечно.
Значит, во-первых, Игорь Михайлов передает привет. Во-вторых, Александр Гапоненко высказывает такую мысль, что хорошо, ну, приятно слушать человека, у которого нет... Ну, если он не картавит и не шепелявит, да, это я читаю. А в связи с этим, собственно, вопрос. А если человек все-таки картавит или шепелявит, это значит, что все, ему ораторское искусство не по плечу?
Нет, по плечу, конечно. Да, а шепелявит, ну, вот тренировки дикции, артикуляция, разминка. Да, то есть вот именно вот это аппараты, которые
То есть получается, что нужно отвечает. Устранять дефекты речи. А как знаете, вот есть сейчас там вроде и с полным весом можно жить, и с худым. То есть вот если человек картавит, может и хорошо, может это его харизма, может это его особенность.
Вы знаете, картавость может быть харизмой. Вы знаете, вот картавость, можно ему участвовать, выступать публично, конечно. Многие люди, которые имеют легкую картавость, большую изюминку имеют за счет этого. Голос становится более мягче, более проникновеннее, да, то есть вот более доверительным становится, ему более доверяют собеседники. Ну, а по поводу шепелявости, конечно, вы знаете, если слова понятны, это тоже можно, да, использовать как такую фишку. Но с моей стороны лучше бы было вот потренироваться. Шепелявость можно убрать с помощью скороговорок, с помощью дыхания, да, вот, то есть с помощью тренировок, зачитывать разные тексты вслух. Это тоже может помочь в данной ситуации. Конечно, если
там... С акцентом нужно бороться?
Ну, да, конечно.
Обязательно, да? То есть акцент этот, ну, тоже ведь некоторые так приятно акцентируют, да, что, может быть, оставили бы они свой акцент уже в покое.
Ну, опять же, можно из этого сделать изюминку, смотря в чем акцент. Вы знаете, я тоже слушала множество публичных выступлений, где там вот сильно прям заметно, что человек из Беларуси или Украина, вот это вот «г», да? Но для тех людей, которых он проводит, да, может быть, это его город, это вполне нормально. Но для меня, например, да, вот я не очень воспринимаю такую информацию. Если вот мне очень нравится картавость, да, вот мне правда очень нравится, я очень вот людей даже самих воспринимаю, которые картавят, я воспринимаю прям вот их, действительно таких интересных и харизматичных личностей. Есть у меня друзья, которые шепелявят, но чуть-чуть, да, то есть, ну вот это строение челюсти. Есть ведь для артикуляционного аппарата разминка, как раз, да, там для языка, для щек, для губ, тоже разминка. Делается просто разминка. Многие люди, например, когда поют, четко прям произносят все слова, а когда говорят, даже заикаются. Но они преодолели это. Можно это сделать по поводу акцента, можно это сделать также своей изюминкой. Можно сразу, да, сказать, например, своей же аудитории, ну, вы знаете, у меня такой акцент, да, ну, я вот оттуда-оттуда. Ну, этот акцент придает мне пикантности. И те, с кем он разговаривает, уже будут обращать внимание, что это действительно придает ему пикантности. Как работает наш мозг? Когда мы не знаем, например, что мы едим или пьем, мы не можем это назвать. А когда нам, например, четко говорят, что мы пьем вишневый сок, мы сразу начинаем искать нотки этого вкуса. Так же и здесь. Если вы об этом говорите, что вот у меня акцент, ну, я этим даже горжусь. Если ты этим гордишься, и другие будут этим гордиться.
И правильно ли я понимаю, что у нас по итогам нашего сегодняшнего тренинга будет материал? По-моему, у нас вот вы присылали и стих, который можно будет повторять.
Из скороговорки.
Мы их обязательно прикрепим к аудиозаписи в наших подкастах. И, может быть, что-то еще, вот книга, что-то еще такое.
Да, я хочу дать вам несколько авторов, несколько книг, да, как рекомендации для прочтения. Это такие авторы, как Сергей Шапунов, книга называется «Харизматичный оратор». Следующее. Мне как, вы записываете или мне потом?
Давайте, знаете, как мы поступим? Вы нам пришлете их, а мы их прикрепим вот также вот в документе, ну, в описании.
Да, хорошо. То есть, ну, вообще на самом деле это все книги по риторике, да, и искусство убеждать. Если кто-то пользуется, например, библиотека АВ-3715, там таких книжек очень много.
А встречалась вам Дмитрию... такая литература, которая, ну, на ваш взгляд, вредна? Ну, бывает, ну, то есть просто все подряд читать тоже не хочется. Есть книги, которые читать уже не стоит?
Вот это очень интересный вопрос, но я выбираю такие книги, которые для меня интересны. Вот именно интересны. То есть я даже их не запоминаю, которые, вот, знаете, открываю книгу, начинаю ее слушать, думаю, не, мне эта книга не интересна. И я даже ее потом не запоминаю, потому что нам не нужна
такая книга. Ну, значит, вы порекомендуете нам как раз только интересные книги.
Те, которые послушали.
Я думаю, что мы просто еще продолжительное время работаем, да, мы сейчас будем...
Да, хочу поблагодарить всех за участие, за активное. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Уверена, что все сегодняшние техники вам помогут в выступлениях публичных. И вы будете этим, несомненно, пользоваться. Вам спасибо большое за внимание. Очень приятно было пообщаться с такими прекрасными людьми. Спасибо большое, Дмитрий. Да. Вам слово.
Простите, я вот как-то был не готов, да, что мне тут просто сказать? На самом деле только то, что запись всего этого мероприятия появится буквально в течение часа после того, как мы с вами закончим, а вот остальное, наверное, может быть, еще что-то скажет Вячеслав, он у нас как-то традиционно завершает эфиры.
Все, поняла, хорошо.
Я тоже хотел бы поблагодарить и приглашаем, я, видите, даже начал путаться в буквах, приглашаем вас в субботу. У нас Василий Дрожин продолжит разговор об инвестициях. Ну и всем хорошего вечера, всего доброго. Елена, огромное спасибо. И участникам, конечно, тоже. И тех, кто нас будет слушать в записи, пожалуйста, задавайте вопрос, пишите нам в комментариях в социальных сетях. Я думаю, что если появятся какие-то вопросы, которые будут адресованы Елене, мы обязательно ей передадим.